Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Вполне возможно, это очень велика вероятность, что это наш с вами последний эфир в YouTube. Ну, надо сказать, что компания Google, которая владеет YouTube, ведет себя крайне вызывающе и делает все, чтобы российские власти ее забанили. Ну, в данном случае YouTube. Вот давайте с этого и начнем. Но сначала... Дорогие друзья, если YouTube будет закрыт, пожалуйста, подпишитесь до этого на мои аккаунты в Рутубе, в Телеграм-канале, в Яндекс.Зене, в ВКонтакте, и мы с вами продолжим общение. Но сначала мне хотелось бы вот начать нашу сегодняшнюю беседу именно с этого. Стоит ли закрывать YouTube? С одной стороны, казалось бы, стоит, ну потому что эта компания... Закрывает YouTube-канал Государственной Думы. Закрыли каналы всех российских СМИ. В общем, ведут цензуру, как им нравится, распространяют черт знает что. Это с одной стороны. С другой стороны, мне очень близка точка зрения Игоря Станиславовича Ашманова, которую он высказал вот буквально накануне. Смысл ее сводится к следующему. Если вы хотите от чего-то отказаться, сначала сделайте такое же, замените это. Ну, да, в качестве примера давайте возьмем наших европейских соседей. Они не могут отказаться от российского газа, не могут на сегодняшний момент, но они стараются это делать. Поэтому они вводят всевозможные санкции, кроме тех санкций, которые нанесут им ущерб. И от газа не отказываются. Что касается, например, запрета сегодня в России вещать телекомпании Евроньюс, вместо нее Соловьев Лайв. Ну, у нас есть журналисты, у нас есть контент, у нас есть чистота, на которой идет, ну, фактически антироссийская пропаганда. Тогда на эту чистоту начинает вещать радиостанция или телевидение, которые дают объективную картину происходящих событий. Чем более это важно в ситуации проведения антитеррористической и фактически антитеррористической операции на территории Украины. А вот есть ли у нас свой YouTube? Нет. Сегодня Рутуб, ну, прям скажем, далеко еще от уровня, который был бы приемлем. Поэтому думаю, что сегодня закрытие YouTube в том числе нанесет удар и по позиции Российской Федерации. Потому что огромное количество положительной информации о нашей стране, несмотря на то, что YouTube ее сегодня активно банит, там есть, там распространяется, и этот процесс может прекратиться. Поэтому мне кажется, что с этими санкциями спешить не стоит. Хотя сам YouTube активно напрашивается именно на это. Теперь следующий вопрос, дорогие друзья, который вы активно задавали накануне. Это вопрос, что происходит с рублем, с нашей экономикой. Ну, мы видим несколько тенденций. Первое. Рубль фактически вернулся с небольшой коррекцией на уровень до начала операции на Украине. Ну, то есть фактически вернулся на уровень курса, который был в предыдущей эпохе. Потому что, я думаю, вы согласитесь, что с 24 февраля мы живем действительно в другой эпохе. И сегодня об этом еще поговорим. Почему это происходит? Произошло какое-то укрепление нашей экономики? Ну, наверное, говорить об укреплении экономики не приходится, но не приходится и говорить о ее разрушении, как это хотелось бы видеть Байдену, всевозможным навальнятам, убежавшим и так далее. Что же на самом деле происходит? Почему курс вернулся к этим позициям? Ну, смотрите, Запад фактически прекратил внешнюю торговлю России. Это значит, что сегодня на бирже количество желающих приобрести национальную их валюту, ну, как бы минимально, а количество продаваемой валюты на нашей бирже, ну, мы говорили с вами, только касаемо торговли газом, примерно 1 миллиард долларов в сутки. Соответственно, спрос на доллары небольшой. Доллар – это такой же товар. Нет спроса, падает стоимость. Следующий вопрос, который нам с вами надо выяснить. Какой курс рубля нам выгоден как государству? Он должен быть таким, сяким, высоким, низким. Скажу сразу, главное, чтобы он был предсказуемым. В данном случае давайте ориентироваться на китайский образец. Там курс понижался, повышался очень редко, но это делалось, так сказать, централизованно во всех банках сразу. И, ну, конечно, это было плодом игры действий китайского государства. Поэтому первое, что мы хотим видеть, это чтобы курс был стабильный. Он может чуть-чуть колебаться, но он должен стоять как вкопанный. Сегодня у Центрального банка есть все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить стабильность этого курса. Вообще у Центрального банка всегда были эти ресурсы. Но отдельно вот хочется про Центральный банк сказать. Я уже почитал ваши вопросы, комментарии, дорогие друзья. Многие говорят, что вот стабильность рубля, возвращение его на уровень до начала операции на территории Украины связаны с грядущим переназначением главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. Но это должно произойти 17 апреля. Дорогие друзья, я думаю, что не нужно было бы заниматься такими сложными вещами. Имея парламентское большинство, можно назначить Эльвиру Набиуллину. Хотя сразу хочу сказать, что фракция «Справедливая Россия за правду» будет голосовать против ее кандидатуры. Вы знаете почему, потому что мы считаем, что работа Центрального банка, ну, мягко говоря, плохая. И речь не только о том, что часть российских золотовалютных резервов оказалась в юрисдикции других государств и там фактически украдена, а в том, что политика по развитию экономики не проводится, в том, что у нас ставка рефинансирования слишком высока. И сегодня это действительно является самым тормозящим фактором развития нашей экономики. При ставке что 20, что 17% развитие экономики невозможно. Но все-таки, почему все сейчас таким образом происходит? Я считаю, что у нас есть все основания полагать, что стабильный курс попытаются сделать. Это действительно важно, и об этом многие говорят. Но какой курс нам нужен? Курс слишком высокий, плох для того, чтобы мы что-нибудь продавали. Курс слишком низкий, плох в обратную сторону. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы мы закупали оборудование, чтобы шло перевооружение промышленности. Поэтому мне кажется, что курс доллара надо, ну, стабилизировать и сделать его максимально низким. Я не говорю там о 30-40, вообще не говорил бы о каких-то конкретных цифрах. Перевооружение промышленности требует того, чтобы мы могли приобретать технологии за как можно меньшее количество рублей. Внешний наш экспорт сегодня сведен усилиями наших западных соседей по планете к минимуму. Поэтому мне кажется, что беспокоиться в данном случае об импортерах наших совершенно смысла никакого нет. Но, дорогие друзья, давайте мы сейчас поговорим больше не об экономике, а о политической ситуации, которая у нас складывается. Мариуполь. Сегодня название этого города знает каждый человек в России. Наши коллеги-депутаты, коллеги-журналисты, многие туда ездили, оказывается, гуманитарная помощь. Сразу хотел бы поблагодарить всех тех, кто пожертвовал в благотворительный фонд «Великое Отечество». Дорогие друзья, на пожертвование было приобретено около 3 тонн медикаментов, они отвезены уже и в Горловку, и в ЛНР. Сегодня туда доставлена фура воды. Как ни странно, знаете, для тех, кто не посвящен в то, что происходит на Донбассе, вода сейчас очень и очень востребована. Вы знаете, есть проблемы с водоснабжением в Донецке, в других городах то же самое. Поэтому бутилированная вода очень востребована. Туда отправили целую фуру. Сейчас будут очередные гуманитарные акции. Поддерживайте, пожалуйста. Найдите в интернете страницу фонда «Великое Отечество». Там все очень понятно, все очень просто. Окажите помощь. Сейчас очень важно поддержать людей на Донбассе. Но вернемся к Мариуполю. Остались буквально 2-3-4, по-разному оценивают, 5% территории города. В основном это Азовсталь и порт, где сидят нацисты. Но нацисты там сидят не одни. А судя по активности вертолетов, которые пытаются вывести кого-то очень важного с территории Мариуполя, и вот вчера была история практически детективная, когда корабль под мальтийским флагом под названием «Апачи» попытался под покровом ночи, раннего утра, скорее даже сказать, войти в Мариупольскую гавань и кого-то там вывести. Но получил попадание артиллерийского снаряда от сторожевого катера, после чего сразу вспомнил русский язык и начал отвечать на сигналы наших военных. Сейчас этот корабль отправлен в Ейск, и там с ним разбираются. Но для нас практически уже очевиден факт, что и тревоги Макрона, и прилет Бориса Джонсона в Киев – все это звенья одной цепи, когда западные лидеры очень обеспокоены происходящим в Мариуполе. Они то гуманитарные коридоры пытаются организовать, то звонят постоянно Путину. Почему? Дорогие друзья, ну, скорее всего, об этом уже многие говорят, но доказательства пока все косвенные. Там находятся кураторы вот этих мариупольских нацистов из Азова. Те, кто организовывал борьбу городскую, те, кто придумал и навязал прикрытие мирными жителями. Тот, кто, по сути, несет ответственность за разрушение города и за гибель людей. Вот эти вот офицеры НАТО там сидят. Наши информационные ресурсы называют очень часто этих людей наемниками. Дорогие друзья, наемники на Украине со стороны киевского режима, конечно же, присутствуют. Но что такое наемник? Давайте разберемся в терминах. Это человек, у которого нет ни идеи, ни приказа, и который воюет просто за деньги. Такие, безусловно, есть. Есть идейные нацисты. Те, кто едет воевать за идею, и если ему платят деньги, а скорее всего платят, то это, как говорится, приятное дополнение. Но если бы ему их не платили, он бы тоже воевал. И вот третий вид иностранных граждан, которые там находятся, я полагаю, и находятся в Мариуполе. Это офицеры, кадровые офицеры стран НАТО, люди, дававшие присягу. Те, кто обучал, руководил, навязывал определенную тактику и стратегию поведения. Это военные, которых отправила туда не жажда наживы или не какая-то идейность. Им наплевать на Украину, им наплевать на идеи украинства. Но их отправляет туда государство, которому они служат. Государство, которому они давали присягу. Это офицеры стран НАТО. Да, они получают, конечно, большую заработную плату, потому что находятся с риском для жизни, в горячей точке и так далее и тому подобное. Но движущей силой является не жажда заработать деньги и не идейность. Это те, кто отправлены туда государствами. Вот о них-то в первую очередь и беспокоится Борис Джонсон, Макрон и все остальные. А наши военные говорят, что помимо русского и украинского, понятных со стороны противников наших, сидящих в Мариуполе, звучат еще 6 языков. Не будем пытаться угадывать эти языки, но уж точно английский и французский там, дорогие друзья, присутствуют. Что будет дальше? Я думаю, что ожидать нам с вами скорейшего завершения штурма абсолютно бессмысленно. Объясню. Проводить этот ускоренный штурм – это значит терять людей. Нужно заблокировать оставшиеся группировки нацистов, артиллерийским огнем сделать разрушение, не давать им возможности оттуда выходить и просто морить их там отсутствием, не знаю, воды, ресурсов и так далее. Пусть они там сидят. И вместе с ними сидят эти натовские офицеры. И каждый день артиллерийские приветы. Каждый день им туда артиллерийские приветы. Мне кажется, это более правильная тактика, потому что надо беречь жизни наших бойцов. Ну и, конечно же, необходимо при этом сделать так, чтобы они не могли вести артиллерийский минометный огонь по городу. А сами пусть там сидят, пока не сдадутся или не будут все уничтожены. Сама структура завода «Азовстали», если вы знаете, он строился, ну, с учетом возможности начала ядерной войны, поэтому там 8 этажей вниз, рассчитанных на попадание атомного оружия, соответственно, одними артиллерийскими обстрелами все это не уничтожить. Но жизнь сделать там сложной, невыносимой, неудобной, невозможной к выходу можно и нужно. И я убежден, что соответствующие калибры артиллерийских орудий и минометов туда уже подтянуты. Значит, следующий вопрос, дорогие друзья, на который я хотел обратить ваше внимание, это как раз визит Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, в Киев. Борис Джонсон ходит с Зеленским по Киеву, что-то они там обсуждают, снимаются такие трогательные ролики и фотографии. А рядом с Борисом Джонсоном не ходит его охрана. Вы представляете себе, премьер-министр Великобритании без охраны ходит в чужом городе. Такое бывает? Нет, такого не бывает вообще. Никуда. Куда бы ни приехали лидеры государств, они всегда ходят со своей охраной. Даже если находятся в, ну, очень дружественной стране. То есть премьер-министр Великобритании в США будет ходить с охраной, а президент США в Великобритании тоже свою охрану не распустит. Мы же видим на роликах и фотографиях, что идет Борис Джонсон, Зеленский и несколько человек в форме, которые, ну, как нам до этого показали, охраняют Зеленского. Почему же Борис Джонсон не берет с собой свою охрану? Дорогие друзья, ответ прост. Потому что Зеленского охраняет британский спецназ. Тот же самый спецназ, который охраняет и премьер-министра Великобритании. Это, кстати, объясняет ту загадку, которую некоторое время назад определенные СМИ опубликовали. Помните, значит, шеврон охранника Зеленского с перевернутым украинским флагом. Ну, британский подданный, конечно, не знает, что там внизу голубой или желтый цвет. Он как дали, как подумал, так и налепил. Украинский солдат, конечно, свой флаг уж точно знает. Поэтому перед нами ситуация, о которой мы с вами много говорили. Зеленский фактически находится под охраной англичан или под угрозой англичан. Ведь охрана легко превращается не в конвой, а даже в убийц. Легко его могут ликвидировать. Перемещается ли он в Польшу, сидит ли он в Киеве, охраняют его англичане. А если англичане его охраняют, они полностью его контролируют. Вопрос, может ли Зеленский принять какое-то волевое решение в ситуации, когда его охраняет британский спецназ? Ну, конечно же, нет. Еще несколько слов, дорогие друзья, хотел сказать об украинской пропаганде. Я плотно сижу, смотрю, слушаю, читаю, что там пишут. Впечатление удивительное. Это полное зазеркалье того, что происходит в реальности. Нет, мы с вами это видели и на Донбассе, когда они писали всякую чушь про взорвавшиеся кондиционеры, когда писали, ну, в общем, много чего они там писали. Но сейчас идет абсолютная калька того, что происходит в реальности. Вот смотрите, есть, и это же, ну, факт, такие подразделения, как Азов, где люди татуированы гитлеровскими символами, свастикой, эмблемой дивизии Das Reich, которая фактически как две капли воды похожа на эмблему полка Азов. То есть нацисты, фотографии есть, они с флагами. Идеология нацистская, действия нацистские. Что делает украинская пропаганда? Она нас с вами называет нацистами. Вот так, чтобы играть на чувствах украинцев. Потому что, ну, все-таки в украинской культуре, ну, сколько процентов отпетых нацистов, кому нравятся гитлеровцы? Ну, несколько там, десятков тысяч человек, может быть. Все остальные помнят, что их деды воевали. Сейчас они, конечно, уже подзабыли немножко это, или боятся об этом вспомнить, или не хотят, или еще что-то. Но в глубине души-то они помнят это. И поэтому украинская пропаганда, а вернее говоря, западно-украинская пропаганда, чтобы Запад, не Запад Украины, а Запад как политическое явление, организующее эту пропаганду, вот на этих струнках души пытается играть. Дальше осуществляются такие провокации, как в Буче. И, естественно, немедленно идет накачка ненависти и накачка эмоциями. Совершен обстрел в Краматорске. И знаете, что говорит украинская пропаганда? Якобы Россия обстреляла Краматорск для того, чтобы избежать эвакуации людей, чтобы не дать людям эвакуироваться. Они говорят, и это тоже постоянно пишется, что якобы Россия не давала людям выходить из Мариуполя. Что это якобы русские обстреливали тех, кто идет по гуманитарным коридорам. То есть, ну, логика отсутствует, потому что желание человеку внушить определенную эмоцию. Ну, представьте, войска наступают. Чем меньше наши войска и войска ДНР, ЛНР, чем меньше людей мирных будет находиться в тех местах, куда идет армия, тем проще осуществлять зачистку, вести боевые действия, потому что, естественно, мы хотим избежать жертв среди мирного населения. Зачем тогда мешать эвакуации людей? Наоборот, ее надо побуждать. Дальше. То есть, о чем бы ни писали, всегда виновата Россия. Логики нет. Логику заменяет ненависть. Россия виновата вот в уничтожении там 280 мостов, пишет украинская пропаганда на территории Украины. То есть армия, которая идет в наступление, взрывает перед собой мосты. Вот такая логика. Ну это же, ну как? А до этого были их же сообщения, тех же ресурсов о том, что веселые украинские саперы взорвали какой-то мост, не давая российской армии наступать. Но после этого считается, что слушатель, читатель обо всем забыл. Сразу хочу сказать, что, видимо, готовится очередная провокация в Харьковской области. Вот сегодня уже читал сообщение этих нацистских ресурсов о том, что там якобы что-то они обнаружили. В общем, дорогие друзья, вот это правило, что русский флаг не должен спускаться там, где он был когда-то поднят, мне кажется, в ситуации проведения спецоперации на Украине становится крайне и крайне актуальным. Нельзя, кроме крайней необходимости, уходить с тех территорий, куда мы пришли, дорогие друзья. Так, теперь давайте перейдем сейчас к вашим вопросам. Прям самое начало. Вот вы пишете про технические вопросы, дорогие друзья. Все технические проблемы внимательно изучаем и решаем. Так, был ли во время Второй мировой войны такая же зависимость Запада от СССР, которая аналогична сегодняшней зависимости от газа? Была. Это зависимость от русского солдата. Потому что Запад хотел воевать руками русских солдат. И этим объяснялось отсутствие Второго фронта, которого товарищ Сталин практически 3 года пытался выпросить. Обещали еще в 41-м, потом обещали в 42-м, потом в 43-м. В итоге в 44-м только открыли, когда стало понятно, что без них Сталин и Красная Армия придут в Европу и наведут там порядок. Так что вот это единственная зависимость на тот момент, которая у Запада была. Сегодняшняя зависимость от российского газа – это нечто уникальное. Потому что, конечно, несмотря на то, что она существует, рано или поздно Запад от нее избавится. Но на это у него уйдет достаточно значительное количество времени. При этом надо понимать, что Запад не равномерно зависим от энергетических ресурсов. Америка вообще никак не зависит. Некоторые европейские страны в очень малой степени, а Германия зависит на 30%. Так, необходимо взять живыми генералов НАТО, которые разрушили Мариуполь. Я с вами, дорогие друзья, совершенно согласен, но все-таки давайте их возьмем живыми или мертвыми, но так, чтобы не гибли дополнительно наши ребята. Как-то в таком, что называется, не авральном режиме и не к какой-нибудь дате. Ну, конечно, было бы здорово там к французским выборам, но я считаю, что жизнь одного российского, русского солдата, принесенная в жертву французским выборам, это недопустимо. Потому что думать, надеяться, что придет некий пророссийский политик хоть в какой-то европейской стране, дорогие друзья, ну, давайте все-таки иллюзии оставим в сторону. Пусть вот приход такого политика станет каким-то приятным сюрпризом. Хотя назовите мне в истории, в Европе, в США пророссийского политика. Кого? Вы скажете Рузвельт? Да вы почитайте, что Сталин о нем говорил. Да, Рузвельт был человеком, с которым можно было договориться, но он не осуществлял действия, которые были бы в плюс России и в минус Соединенным Штатам Америки. Точно так же тянул с открытием Второго фронта. Вы скажете, хотел, но все Черчилль не давал. Ну так это же классическая игра в доброго и злого следователя. Черчилль в этом смысле злой следователь, а Рузвельт добрый. Вот знаете, Иосиф Виссарионович, открыли бы мы Второй фронт, но вот злой Черчилль никак не дает. Дорогие друзья, покупаться на эту игру нам с вами точно не с руки. Так, здесь большая дискуссия по поводу курса рубля и так далее и тому подобное. Вопрос следующего характера. Почему Украина до сих пор перевозит технику по железной дороге? Почему Россия не уничтожает пути снабжения в ВСУ? Путин играет с Украиной в поддавки и намеренно затягивает войну. На кого он работает? Ну, на кого работает Владимир Владимирович Путин, это очевидно. Он работает на российский народ. Мне кажется, сомнения по этому поводу имеют только российские либералы, либо какие-то укработы. Теперь, что касается способов ведения войны на территории Украины. Ну, давайте вот, так сказать, поговорим об этом откровенно. Большинство нас воспринимает тех, кто живет на Украине, как один народ. Руководство России говорило об этом неоднократно. И Путин совсем недавно написал статью, главный тезис которой – русские и украинцы – это один народ. Я полностью согласен с этим тезисом и категорически протестую, когда кто-нибудь из государственных деятелей, депутатов, общественников начинает говорить, что русские и украинские – это братские народы, это один народ. Вопрос – можете ли вы вести войну, операцию, как хотите называйте, с американской жестокостью, когда просто все, как Ракка, столица запрещенного в России ИГИЛ, просто сравнивается с землей? Ну, конечно, нет. Были ли определенные иллюзии? Думаю, что да, были. Я имею в виду руководство нашей страны, связанное с тем, как себя будут вести украинские войска. То, что они будут закрываться в больших городах, не знаю, предусматривалось ли это или нет. И вот когда они закрылись в этих городах, что вы должны делать? Вы должны сравнять с землей Мариуполь или вести уличные бои максимально щадящим образом? Конечно, это не значит, что вы вообще не применяете какую-то технику, но всегда с оглядкой на то, чтобы вывести людей и вывезти на том же самом бронетранспортере. Конечно, обязательно. Так что тактика ведения войны, она меняется. Но в то же время никак не реагировать на действия противника невозможно. И сегодня, вот буквально, я думаю, что в течение недели, как пишут военные аналитики, это еще раз подчеркну, не моя аналитика, а тех уважаемых военных специалистов, которых я читаю и слушаю, они говорят, что примерно в течение недели начнется битва за Донбасс. Что это значит? Это значит, что начнется ликвидация самой боеспособной части ВСУ, по разным оценкам от 60 до 90 тысяч, находящейся в серьезно укрепленном районе, вот находящемся то, что раньше, да и сейчас, называлось на Украине ООС, зона особой операции, ну а до этого зона АТО. Там сидят мотивированные, закопавшиеся, хорошо вооруженные, натаскавшие туда оружие для прорыва в Донецк и Луганск военные части. Это первое. Второе. Отступать им некуда. Почему? Ну, потому что если они выходят в степи, бросают технику вооружения и уходят из укрепрайонов, то их уничтожение авиации и артиллерии – это, как говорится, дело техники. Поэтому уйти они не могут. К ним движется подкрепление из других частей Украины. Российские войска присутствуют и на Донбассе, и с двух сторон пытаются сейчас окончательно закрыть кольцо окружения. Силы сторон, ну, примерно одинаковы. Поэтому, дорогие друзья, когда вы спрашиваете, почему так или иначе идут операции, не забывайте, что численного превосходства российская армия, армии ДНР, ЛНР не имеют. Вы, вот я уже читаю в вопросах, задаете вопрос, а почему? Ну, во-первых, у нас очень небольшая армия. Вообще у нас армия чуть больше миллиона солдат. Это раз. Во-вторых, вы не можете отправить для проведения операции всю сухопутную армию. Вспомним историю Крымской войны. Определенные наши части находились в Крыму, воевали с высадившимися там англичанами, французами, турками. Но большая часть армии находилась в европейской части России, в других ее частях. Почему? А потому что никто не мог гарантировать, что Пруссия, Австрия тоже не выступят против России. Вопрос сегодня, дорогие друзья, вы можете гарантировать, что страны НАТО не начнут войну? Ну вот 100% можете сказать? Думаю, что нет. Вы можете сказать, что войну не начнет Япония? Еще кто-нибудь? Нет. Это значит, что всю армию на театр боевых действий вы не можете отправить. Вы должны исходить из того, что возможны какие-то еще военные угрозы. Точно так же, как в 1941 году, несмотря на явную угрозу нашей государственности и гитлеровцев, идущих к Москве, Сталин должен был почти миллион наших солдат держать на границе с Японией. Да, он отправлял туда потихонечку, забирая оттуда боеспособные части номер один, отправляя туда боеспособные части номер три или формируя их на месте. Но тем не менее, Сталин не вел такую политику. Знаете, Япония точно не нападет, я беру весь миллион и отвожу под Москву или еще куда-то. Более того, когда Рихард Зорге сообщил, что японцы не будут наступать, Сталин просто чуть быстрее и чуть больше забрал оттуда военнослужащих. Но опять-таки миллион солдат наших, там 900 тысяч, разные оценки есть, стояли всю войну на границах с Японией. Ну и с той частью Китая, которую тогда японцы оккупировали. Так, переходим обратно к вашим вопросам. Почему встречи европейцев происходят в Киеве? Почему европейские лидеры не боятся лететь туда? Значит, не фейк ли их присутствие? Вот это хороший вопрос. Дорогие друзья, смотрите, мы с вами помним, что накануне начала российской операции все посольства были эвакуированы, и даже сам Зеленский удивлялся, почему так быстро убегают западные дипломаты. Сейчас большинство посольств так и не вернулись в Киев, но тем не менее мы видим, что только после отвода российских войск или части российских войск от Киева туда полетели западные лидеры. До этого они туда не прилетали. И, на мой взгляд, ну, вы знаете мою точку зрения, выводить войска с территории, на которую мы вошли, ну, мне кажется, это большая ошибка. Так, следующий вопрос. Кто знает, какой из долларов будет более или менее стабилен? Чикагский, техасский или калифорнийский? Ну, я думаю, что уважаемый подписчик, который задает этот вопрос, начитался литературы о происхождении доллара. Дело в том, что вот эти доллары ФРС, которые мы с вами называем долларами США, на которых на самом деле написано Federal Reserve Note, то есть банкнота Федерального резерва, они выпускаются 12 различными федеральными банками США. Но федеральные они только по названию, это тоже частные банки. То есть там в Чикаго там, и так далее и тому подобное. Если у вас есть доллары и есть время, вы можете провести увлекательное исследование, открыть, например, мою книгу «Национализация рубля. Путь к свободе России» или другую литературу или интернет и посмотреть по обозначению на долларовую купюру, где она была выпущена. Но для нас с вами это просто исследовательская какая-то разница или интерес. Доллары Соединенных Штатов Америки, доллары Федерального резерва одинаковы вне зависимости от того, где они были выпущены. И вот вопрос, на который, честно говоря, у меня нет ответа, это возвращаясь к вопросу курса рубля и доллара. Почему с 18 апреля Центральный банк вдруг разом отменяет все ограничения, которые он ввел? Я, честно говоря, как сторонник свободы за меньшее количество ограничений. Но ведь очевидно, что курс рубля был стабилизирован, первое, запретом на продажу наличной валюты. И проблемы с наличной валютой нам Запад попытался создать, запретив поставки в Россию наличных долларов, евро и всех остальных ведущих валют. И Центральный банк вот здесь-то осуществил правильный ход, запретив продажу валют. То есть продать свою валюту вы можете, а купить наличную валюту не можете. Была введена еще, значит, был еще налог введен на бирже 12% на покупку, на операции с валютой. Это тоже отменяется. Здесь еще понятно. Курс стабилен, можно отменять все лишнее. Но мы же с вами понимаем, что разрешение и продавать банкам наличную валюту является, ну, шагом к спекуляции. Зачем с 18 апреля это делать? Вы помните же, Центральный банк в первые дни много говорил о том, что, значит, золото, было отменено НДС на золотые слитки. Ну так, а где дальнейшие шаги в этом направлении для того, чтобы россияне либо могли положить деньги в банк, это сейчас есть, но чтобы в качестве средства накопления они могли использовать золото, а не доллары. Я что-то таких шагов не вижу. Такое впечатление, знаете, дорогие друзья, что кому-то нужно купить валюту в большом количестве, и ради этого Центральный банк отменяет этот запрет. Ну, не хотелось бы, чтобы это было так, но, мне кажется, основания полагать именно так у нас с вами есть. Так, следующие вопросы. Так, рубль вернулся наконец к предыдущей эпохе. Хорошо, если бы он продолжил движение дальше от конца. Еще раз хочу сказать, любое резкое колебание валюты всегда плохо. Нужно, чтобы рубль сейчас установился на каком-то уровне. Пусть это будет уровень, не знаю, там 75 рублей. И Центральный банк будет спокойно его на этом уровне держать. Дальше он может плавно укрепляться, но это должна быть динамика не такая, чтобы он скакал на 10-15 рублей, как заяц в течение нескольких дней. Поэтому главное – стабильность и предсказуемость. И у Центрального банка есть все рычаги для того, чтобы это обеспечить. Не понимаю, зачем нужно ЦБ держать ставку 17%? Сейчас этого уже не понимает никто. 3% 20-17, никакой погоды в экономике в лучшую сторону не сделали, но если бы Центральный банк дальше продолжил очень быстро снижать ставку, было бы понятно. Но опять-таки вместо снижения учетной ставки мы видим опять-таки приглашение к спекуляции валюты. То есть очень не хочется, чтобы, находясь в новой эпохе, мы вновь вернулись к старой экономике. потому что это крайне разрушительно. И тогда слова Байдена о курсе 200 за доллар, ну, собственно говоря, это те цели, которым американцы собирались подвинуть нашу старую экономику, если бы она не изменялась прямо на ходу и очень быстро. Так, следующий вопрос. Ну, в общем, дискуссия скорее идет. Так, Стариков как по методичке отвечает. Я задал вопрос, почему Россия не уничтожает железнодорожные пути, по которым техника Запада везется для убийства наших парней и мирных жителей Донбасса. Вопрос вы задали, отвечаю на ваш вопрос. Не понимаю вместе с нашими военными, почему не уничтожаются железнодорожные пути. Опасение того, что будет организована провокация, что ракета, может быть, действительно попадет, или сами украинские силы организуют попадание в поезд с гражданскими, такое опасение есть. Но мы видим, что несмотря на все опасения, все равно провокации будут осуществлены. Россия должна официально заявить, что будут наноситься удары по железной дороге. И она должна уничтожить железнодорожную инфраструктуру, которая используется для подвозки вооружений. Мне также непонятно, почему до сих пор работает украинское телевидение. В первые дни было заявление, что вот ракета попала куда-то. Дорогие друзья, работает украинское телевидение, которое накачивает ненавистью тех, кто по замыслу западных кураторов должен биться до последнего украинца. Это вещание должно быть выключено. Каким образом? Да той же самой ракетой. Заранее сообщить, что сегодня в такое-то время будет прилет ракеты. Всех просим уйти. Кто не спрятался, я не виноват. Но некоторые шаги, которые происходят, действия, честно скажу, как-то логически объяснить невозможно. Но можно только, наверное, сказать, что некоторые деятели в нашей стране как-то не понимают уровня того, что сейчас происходит. Что с методами, так сказать, довоенными, дооперационными, доспециальными эти задачи решены быть не могут. И когда вы спрашиваете, почему мы действуем такой небольшой военной группировкой, ну, здесь вопрос очевиден. Российские власти не хотят использовать призывников, и то, что произошло в первые дни, когда они были там найдены, это было, ну, как минимум безалаберность, как максимум измена для того, чтобы создать определенный информационный повод и выставить в негативном свете руководство страны, российскую армию, да и в целом государство. Так вот, наша страна, руководство страны, не хочет использовать призывников, не хочет объявлять мобилизацию. На Украине мобилизация объявлена, фальшивые ролики тиражируются, ведется война, где не обращают внимания на жертвы и разрушения, и поэтому численное превосходство на сегодняшний день находится не на нашей стороне, хотя мы осуществляем активные наступательные действия. Вот так это на сегодняшний момент выглядит. Мне кажется, что надо активней создавать какие-то новые структуры, привлекать, призывать людей из освобождаемых территорий. Ну, по крайней мере, на Донбассе так здесь все основания для этого есть. Тот же самый Мариуполь, всевозможные другие территории освобожденные, они являются, согласно Конституции ДНР и ЛНР, их территорией. Соответственно, мужчины, которые там находятся, должны призываться в армию. Мы не относимся к происходящему как к гражданской войне. Это большая ошибка. Это огромное заблуждение. В гражданской войне 20 века сегодня взятый в плен белогвардеец или красногвардеец, завтра уже либо наоборот погоны ему нашивали, либо ему отрывали, в зависимости от того, кому он в плен попал, и он шел воевать на той стороне. Гражданская война – это когда вы берете солдата противника и ставите его в свои ряды. Вот это очень важно. Но сегодня мы этого не видим. Ну, понятно, что украинских солдат в российскую армию призывать, естественно, не нужно, и никто этого делать не собирается. Но я не слышу заявления о том, что в случае, если украинские солдаты перейдут, сдадутся, что они будут интернированы до конца войны. И если они захотят, они получат российское гражданство. Что они не будут выданы киевскому режиму ни при каких условиях. Представьте себе солдата, который находится в окопе. Он, может быть, и хотел бы перейти на ту сторону, или как минимум выйти из войны. но он боится, что после войны его вернут на родину. А когда он видит переговоры, которые осуществляют наши российские переговорщики с Зеленским, с его представителями, он не понимает, что будет дальше. И, естественно, в этой ситуации четкие, ясные гарантии, что будет с этими солдатами, но открыли бы путь для более массовой сдачи в плен. Украинские солдаты, им что говорили в начале операции, вы там через несколько дней будете возвращены домой. Вот в сегодняшней ситуации, слава богу, этого уже не говорят, куда их возвращать? Их как минимум расстреляют, как максимум опять призовут в армию. Они должны получить четкие гарантии, что они будут находиться в лагерях военнопленных, в лагерях интернированных лиц до конца операции и не будут выдаваться украинской стороне. Ну и, дорогие друзья, чтобы вам было понятно, с кем мы имеем дело. Вот вчера я прочитал в телеграм-канале у Захара Прилепина, который рассказал об обмене военнопленными вчера состоявшимся. С нашей стороны передали определенное количество военнослужащих ВСУ, с той стороны передали дальнобойщиков. Да-да, вы не ослышались. Дальнобойщиков. Вот водителей дальнобойных автомобилей, которые оказались в момент начала операции на территории Украины. Они были захвачены, они были арестованы, и их украинская сторона обменяла как военнопленных. Это чтобы вы понимали, с кем мы все имеем дело. Но совсем недавно Александр Григорьевич Лукашенко буквально пару дней раньше рассказал, что Белоруссия для освобождения своих дальнобойщиков и граждан, удерживаемых на территории Украины, провела спецоперацию. Что это была за операция, он не сказал. Но очевидно, что ситуация была еще более вопиющей, чем с нашими дальнобойщиками. Ну, с Россией, по крайней мере, дипломатические отношения разорваны Украиной, хотя это не дает повода задерживать и интернировать. Война, если объявлена, тогда вы можете задерживать и интернировать граждан той страны, война с которой уже официально началась. Но с Белоруссией не разорваны даже дипломатические отношения. Остановили машины, захватили груз, захватили машины, захватили людей. Слава богу, и те, и другие вернулись. Но еще раз, запомните, с кем мы имеем дело. Дорогие друзья, давайте последний вопрос и подведем некий итог. Как можно объяснить отсутствие российской власти на территориях, освобожденных через армию России? Ну, первое. Военно-гражданская администрация там появилась. Поэтому говорить, что ее нет, это будет неправильно. С другой стороны, она появилась не сразу. То есть такое впечатление было, что абсолютно очевидная идея необходимости организации власти, она как-то не была понята и реализована. Ведь понятно, что старая украинская власть не может и не должна оставаться властью в случае, если приходят российские войска. Ведь вот на территориях Донбасса, там все понятно. Была оккупационная украинская власть, пришла Донецкая или Луганская Народная Республика, ну и все понятно, администрации меняются, но люди, работавшие в украинской администрации, они могут же перейти на работу, там, пройти через фильтрацию, все это возможно. Но вот так, чтобы она была и сразу стала, продолжила осуществлять свои функции, такого, естественно, быть не может. Поэтому, дорогие друзья, не заявлено, что будет дальше. Не только с освобождаемыми территориями Украины, не заявлено, что будет дальше со всей Украиной. Российские планы не озвучены. Мне кажется, что это большая-большая ошибка. И не только в отношении военнослужащих ВСУ, которые начали бы активно выходить из боевых действий, если бы было понятно, что их ждет, но и в отношении населения других территорий. Россия должна как можно быстрее озвучить свое видение будущего украинской территории. Ну и, конечно, непонятно, почему нет правительства спасения Украины, почему не формируется альтернативная власть, как это всегда в истории осуществлялось. Ну, поживем, что называется, увидим. До свидания, дорогие друзья, и не забудьте подписаться на все аккаунты, за исключением YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае различного течение возможных дальнейших ответных действий нашего уважаемого государства. До свидания.